«Красный террор». Несомненно, к лету 1918 года в обществе скопился горючий материал сопротивления. Уж очень круто взялись большевики, как писал Ленин, за очистку земли российской от всяких вредных насекомых, которыми он считал огромные массы своих врагов, от классово-чуждого элемента до лентяя рабочего. Неизвестно, когда бы горючий материал вспыхнул, но толчок к фактическому началу гражданской войны дали сами революционеры, часть которых, недовольные властью большевиков, прибегла к старому испытанному методу борьбы – индивидуальному террору. 30 августа 1918 года в Петрограде революционер Леонид Кенигиссер убил председателя Петроградского ЧК Моисея Урицкого, а в Москве эсерка Фани Каплан ранила Ленина. Современные исследования материалов следствия по делу Фани Каплан ставят под сомнение официальную версию. Кажется маловероятным, чтобы почти в полной темноте больная, полуслепая, не умевшая обращаться с оружием Фани Каплан могла так удачно стрелять в Ленина. Скорее всего, она участвовала в этой акции как разведчик, вела слежку за Лениным. То есть она ездила по местам проведения митингов с участием лидеров большевиков и затем сообщала об этом боевикам. Боевиками же были другие люди, близкие к левым эсерам, Ефимов и Лидия Коноплева. Последняя – женщина решительная и смелая, хорошо подготовленная к террористическим акциям, была со своей группой в Петрограде летом 1918 года во время убийства Володарского. Она же готовила покушение на Урицкого. Приехав в Москву в конце июля 1918 года, она присоединилась к отряду эсеров, готовивших покушение на Ленина или Троцкого. Вступившая в августе 1918 года в этот отряд Каплан попала под опеку Коноплевой, которая учила ее методам слежки за Троцким и Лениным. Получив от Каплан сообщение о прибытии Ленина на завод Михельсона, Коноплева и стреляла в Ленина. Каплан же случайно схватили за пределами завода выбежавшие на улицу люди. Ее жестко допросили в ЧК, после чего она взяла всю вину на себя. Однако следствие провели небрежно. Ведшие дело чекисты, в том числе небезызвестный убийца царской семьи Юровский, стремились быстро рассмотреть и решить судьбу Каплан. 3 сентября 1918 года комендант Кремля Мальков выстрелом в затылок убил Каплан в Кремле. После этого Свердлов распорядился: «Хоронить Каплан не будем, останки уничтожить без следа». Тело Каплан сожгли в бочке с бензином. Казнь революционерки, каторжанки, противоречила русской революционной традиции, но времена изменились. Долгое время по стране ходили слухи, что Каплан встречали в разных лагерях ГУЛАГа много лет спустя после покушения. Все дело Каплан было шито такими белыми нитками, что в июне 1992 года Генпрокуратура России поставила под сомнение вину Каплан и весь ход расследования ее дела. С началом террора также появилось два страшных спутника пролетарской диктатуры – концлагеря и заложничество. В поспешно созданные в монастырях или за городом концентрационные лагеря начали свозить паразитов, спекулянтов, эксплуататоров и их прихвостней, всех сомнительных, а в сущности невинных людей, непричастных к действиям Каплан и ее товарищей. Из концлагеря прямой путь вел к расстрелу. Часть заложников брали для того, чтобы добиться добровольной явки контрреволюционера в ВЧК, часть становились заложниками из социальной мести власти, часть брали в заложники, чтобы принудить их к сдаче ценностей или использовать на подневольных работах. Взять заложников из крестьян с тем, что если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Ленин. Круг врагов, подлежащих аресту, заключению в концлагеря, в это время расширялся непрерывно. Причем этот круг, как и сами преступления, юридически никогда четко не определялся. Это не случайно. Юрист по образованию, Ленин стремился уйти от четких определений, мешая в одну кучу разные виды преступлений. Наряду со спекулянтами, саботажниками и прочими паразитами, громилами, неприятельскими агентами в лагерях оказывались буржуазия, торговцы, контрреволюционные агитаторы. Ленин требовал жестокого подавления попыток анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц. В число врагов включали не только тех, кто помогал, но и тех, кто мог помочь контрреволюции, кого считали потенциальным врагом, или тех, кто непреднамеренно вредил новой власти. Это открывало путь для страшного произвола и злоупотреблений. Некоторые подобия правосудия изображали революционные трибуналы. Но и для них, согласно Крыленко, председателю рефтрибунала, единственным мерилом степени виновности подсудимого является революционная совесть судей, которые избираются из среды надежных партийных товарищей. Любой человек мог оказаться в числе активных контрреволюционеров, что автоматически означало расстрел.